отнялись ноги. Вот оно. Меня словно осенило. Я мгновенно вспомнил, о чем хотел, о чем обязан был спросить Кондора. Поручение Кикешфальвы. Очевидно, я все время подсознательно думал о просьбе старика узнать, выздоровеет его дочь или нет. И вот пока мы шли по обезлюдевшему переулку, я весьма осторожно приступил к делу. «Прошу прощения, господин доктор. Все, что вы рассказали, разумеется, страшно интересно. Я хочу сказать, чрезвычайно важно для меня. Именно потому я и позволю себе задать вам один вопрос, который меня давно беспокоит. Ведь вы ее лечите, и лучше кого бы то ни было знаете все о ее болезни. Я же в таких вещах ничего не смыслю, и мне очень хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы полагаете, болезнь Эдит пройдет со временем, или она неизлечима?» Резко повернув голову, Кондор сверкнул на меня стеклами пенсне. Я невольно уклонился от этого стремительного взгляда, впившегося в мое лицо, как игла. Не догадался ли он о просьбе старика? Не навел ли я его на подозрение? Но он отвернулся и, не замедляя шага, а может быть даже ускорив его, проворчал. «Ну вот, собственно, следовало ожидать, что этим кончится. Излечимо или неизлечимо, черное или белое. Как вы себе все просто представляете? Да если хотите, ни один врач не должен бы с чистой совестью произносить даже такие слова, как «здоров» и «болен». Кто знает, где кончается здоровье и начинается болезнь? А тем более решать, что излечимо и что неизлечимо. Не спорю, оба выражения очень распространены, и в нашей практике без них вряд ли можно обойтись. Но от меня вы никогда не дождетесь, чтобы я сказал «неизлечимо». Никогда. Один из умнейших людей прошлого века, Ницше, изрек чудовищный афоризм. «Не пытайся лечить неизлечимое». Но это едва ли не самый лживый из всех опасных парадоксов, которые он предоставил разрешать нам. Я утверждаю, что истина в противоположном. Как раз неизлечимое и надо пытаться лечить. Более того, только на так называемых неизлечимых и проверяется искусство врача. Признавая больного неизлечимым, врач уклоняется от выполнения своего долга, он капитулирует до сражения. Конечно, в некоторых случаях проще и удобнее сказать «неизлечимо» и удалиться со скорбной миной и гонораром в кармане. Куда спокойнее и выгоднее врачевать только то, что заведомо излечимо. Открыл соответствующую страницу справочника, и все становится ясным. Что же, кто не любит себя утруждать, пусть живет по готовым рецептам. Мне, ad personam,
в переводе с латинского «лично»,
подобное занятие представляется столь же жалким, как если бы поэт повторял лишь старые мотивы, не стремясь облечь в слова еще не сказанное, мало того, невыразимое, или если бы философ в сотый раз объяснял давно известное, не стараясь постичь еще непознанное, непознаваемое. Неизлечимо – понятие относительное, а не абсолютное. Для такой непрерывно развивающейся науки, как медицина, неизлечимые случаи существуют лишь в данный момент, в пределах нашего времени, наших познаний и возможностей, в силу нашей, так сказать, точки зрения. Но момент, в который мы живем, вовсе не последний, и для сотен больных, еще сегодня безнадежных, завтра или послезавтра могут быть найдены методы лечения, ибо наука движется вперед гигантскими шагами. Так что заметьте себе, пожалуйста. Он сказал это сердито, будто я обидел его. Я не признаю неизлечимых болезней. Я принципиально никого и ничего не считаю безнадежным, и никому не удастся когда-либо вырвать у меня слово «неизлечимо». Самое большее, что я скажу даже в безнадежном случае, так это то, что болезнь пока еще неизлечима. То есть современная медицина пока еще бессильна помочь. Кондор шел так быстро, что я с трудом поспевал за ним. Неожиданно он замедлил шаг. «Быть может, я выражаюсь слишком сложно, слишком абстрактно. О таких вещах, право, нелегко рассуждать по дороге из погребка на вокзал. Постараюсь пояснить вам свою мысль примером, который, впрочем, связан с очень печальным событием в моей жизни. 22 года назад, когда я был студентом второго курса, неожиданно заболел мой отец. Этот человек, которого я глубоко любил и уважал, всегда отличался крепким здоровьем и неутомимой энергией, и вот врачи определили у него диабет, одно из самых страшных и коварных заболеваний. Вы, наверное, слышали об этой болезни. Ее обычно называют сахарной. Без видимой причины организм внезапно перестает усваивать пищу, не перерабатывает жиры и сахар. В результате больной слабеет и умирает от истощения. Не стану мучить вас подробностями. Достаточно того, что 3 года моей юности были отравлены этим. К несчастью, в то время совсем не умели лечить диабет. Больного изводили строжайшей диетой, взвешивали каждый грамм пищи, отмеряли каждый глоток воды. Но врачам было известно, и я как медик тоже знал, что все это лишь оттягивает неизбежный конец, что в течение 2-3 лет мой отец будет медленно умирать мучительной голодной смертью среди изобилия еды и питья. Вы можете себе представить, как я, будущий врач, бегал тогда от одного специалиста к другому и тщательно изучал всю литературу, старую и новейшую. Но повсюду я наталкивался на один и тот же ответ, на одно и то же невыносимое слово «неизлечимо, неизлечимо». С тех пор я возненавидел это слово. Самый дорогой для меня человек погибал на моих глазах, а я был бессилен помочь ему, предотвратить конец более жалкий, чем смерть бессловесной твари. Отец умер за 3 месяца до того, как я получил диплом. А теперь слушайте внимательно. Несколько дней назад, на заседании медицинского общества, один из наших крупнейших фармакологов сообщил, что в Америке и некоторых других странах весьма успешно проводятся опыты по получению экстракта поджелудочной железы для лечения диабета. Он утверждал, что в ближайшие 10 лет с сахарной болезнью разделаются навсегда. Можете себе представить, как я был взволнован? Почему это не случилось 20 годами раньше? Имея я в то время 100-200 граммов этого препарата, и самый дорогой мне в мире человек избавился бы от мук, остался бы в живых, или, по крайней мере, была бы надежда на его спасение. Теперь вы понимаете, как меня ожесточил тогда приговор неизлечимо. Ибо днем и ночью я думал только об одном. Найдется, обязательно найдется спасительное лекарство, кому-то удастся отыскать его, быть может и мне. Нашлось же средство против сифилиса, а ведь в ту пору, когда я поступал в университет, нам, студентам, в специальной брошюре внушали, что это заболевание неизлечимо. Значит, Ницше, Шуман, Шуберт и многие другие умерли не от неизлечимой болезни, а от болезни, которую тогда еще не умели лечить. Их смерть, можно сказать, была вдвойне преждевременной. Каждый день наука открывает что-нибудь новое, неожиданное, фантастическое, то, что еще вчера казалось немыслимым. Поэтому всякий раз, когда я вижу больного, на котором другие врачи поставили крест, в моем сердце вспыхивает гнев. Почему я не знаю спасительного средства завтрашнего, послезавтрашнего дня? Но в то же время не угасает надежда. А вдруг в последнюю минуту это средство найдут, и жизнь человека будет спасена? Все возможно, даже невозможное, ибо там, где перед наукой сегодня заперты все двери, завтра может приоткрыться одна из них. Если старые методы оказываются безуспешными, надо искать новые, а где не помогает наука, там всегда еще можно надеяться на чудо. Да-да, настоящие чудеса случаются в медицине. И в наш век электричества, вопреки всякой логике и опыту, иной раз нам самим удается спровоцировать такое чудо. Поверьте мне, я не стал бы мучить девочку и самого себя, если бы не надеялся добиться решительного улучшения. Признаюсь, это очень трудный, упрямый случай. Прошли годы, а я не достиг того, чего ожидал. И тем не менее у меня не опустились руки. Я слушал его с напряженным вниманием, все понимая, совсем соглашаясь, но словно заразившись настойчивостью и страхами Кикишвальвы, я хотел узнать что-нибудь более определенное и потому спросил. «Значит, вы все же уверены, что улучшение наступит? То есть, что вы уже достигли известного улучшения?» Доктор Кондор промолчал. Мое замечание, казалось, расстроило его. Семеня короткими ногами, он шел все быстрее и быстрее. «Как вы можете утверждать, что я достиг известного улучшения? Вы это сами констатировали? И что вы вообще смыслите в таких вещах? Ведь вы знакомы с больной всего лишь несколько недель, а я лечу ее уже 5 лет». Он внезапно остановился. «Да будет вам известно раз и навсегда. Ничего существенного, сколько-нибудь значительного я не достиг. В этом-то все горе. Я лечил ее как знахарь, пробовал то одно, то другое, и все без толку. Ничего я до сих пор не добился. Ничего. Горячность его тона испугала меня. Очевидно, я задел самолюбие врача. Но господин фон Кекешфальва рассказывал мне, попытался я успокоить его, что Эдит очень помогли электрованны, а с тех пор, как ей начали делать инъек... Кондор резко оборвал меня.
«Чепуха! Сущая чепуха! И вы поверили старому дураку! Неужели вы всерьез думаете, что с помощью четырехкамерных ванн можно начисто избавиться от паралича ног? Разве вам не знакома обычная уловка врачей? Если мы не знаем, как быть, то стараемся выиграть время и отвлекаем пациента всякой ерундой, дабы он не заметил нашей беспомощности. К счастью, в большинстве случаев нам на помощь приходит организм самого больного и становится сообщником в этом заговоре. Разумеется, Эдит чувствует себя лучше. Любой вид лечения, лимонадами или молоком, горячими ваннами или холодными, вызывает поначалу в организме определенные изменения. В результате появляется новый стимул, и больным этим неисправимым оптимистам кажется, будто им стало лучше. Такого рода самовнушение – наш лучший союзник. Оно помогает даже величайшим ослам среди врачей. Но тут есть одна загвоздка. Как только действие нового раздражителя ослабевает, сразу же наступает реакция. Тогда уже не зевай и поскорее придумывай очередную ложь. Вот так и приходится манипулировать нашему брату в труднейших случаях, пока невзначай не нападешь на верный путь. Ваши комплименты не по адресу. Мне лучше известно, как мало я добился по сравнению с тем, чего хотел. Все, что я испробовал, всякие пустяки вроде электризации и массажа, не помогли ей встать на ноги в полном смысле слова. Так что не заблуждайтесь на этот счет. Кондор обвинил себя столь беспощадно, что мне захотелось защитить его от укоров совести. Но я видел своими глазами, робко возразил я ему, как она ходит благодаря вашим приспособлениям. Эти вытягивающие... Теперь уже Кондор не сдерживался. Он кричал так громко и гневно, что двое запоздалых прохожих на опустевших улицах оглянулись на нас с любопытством. «Я же сказал вам, что это ложь! Сплошная ложь! Аппараты помогают мне, а не ей! Ее они только отвлекают! Вы понимаете? Отвлекают! Они понадобились не больной, а мне, когда Кекешфальва потерял всякое терпение. Только потому, что я не устоял перед его напором, пришлось впрыснуть старику очередную дозу надежды. Мне не оставалось ничего другого. Чтобы смирить ее нетерпение, я вынужден был надеть ей колодки словно буйному арестанту, хотя в этом не было никакой необходимости. Возможно, они немного укрепляют связки. Так или иначе, мне нужно было выиграть время. Но я не стыжусь, что прибегнул к подобным фокусам. Результаты вы видите сами. Эдит внушила себе, что с тех пор она гораздо лучше передвигается. Отец рад, что я сумел ей помочь. Все восхищаются великим гениальным чудотворцем. И даже вы вопрошаете меня, словно оракула». Он замолчал и, сняв шляпу, вытер пот со лба. Затем искоса посмотрел на меня. «Боюсь, что вам это пришлось не по вкусу. Еще бы. Крушение иллюзий. Ведь вы представляете себе врача как друга человечества и правдолюбца. Вам с вашим юношеским воображением казалось, что врачебная этика – нечто совсем иное, а теперь, думаете, я не замечаю, вы разочарованы и даже возмущены действительностью. Что ж, весьма сожалею, но медицина не имеет ничего общего с этикой. Всякая болезнь – это анархия, это бунт против природы. И в борьбе с ним все средства хороши. Все. Никакой жалости к больному. Больной сам ставит себя «au de la loi».
В переводе с французского «вне закона».
Он нарушил порядок, и чтобы восстановить порядок, восстановить самого больного, надо действовать беспощадно, как при всяком бунте. Бить любым оружием, всем, что попадет под руку. Ибо еще не было случая, чтобы добро и правда сами по себе исцелили человечество, или хотя бы одного единственного человека. Если обман помогает больному, то это уже не жалкая ложь, а отличное лекарство, и пока я не в силах оказать реальную помощь,
Мне волей-неволей приходится поддерживать иллюзии. Это тоже нелегкая работа, господин лейтенант. 5 лет подряд менять пластинки, тем более, что сам не получаешь большого удовольствия от такой музыки. Так что покорно благодарю за комплименты.
Мы стояли лицом друг к другу, и мне казалось, что этот маленький тучный человек, крайне возбужденный, вот-вот набросится на меня с кулаками, если я осмелюсь противоречить ему. Но в этот миг на темном горизонте вспыхнула синяя молния, и вслед за ней глухо пророкотал гром, будто кто-то, рассердившись, зарычал. Кондор неожиданно рассмеялся.
«Гнев небес? Вот вам ответ. Ну, бедняга, вам сегодня досталось. Я резецировал все ваши иллюзии одну за другой. Сначала о венгерском аристократе, потом о враче, добром и непогрешимом другие целители. Теперь вы понимаете, как дорого обходятся мне панегирики старого глупца? Я вообще не терплю сентиментальностей, а тем более, когда это связано с Эдит. У меня на сердце кошки скребут от того, что все идет так медленно, и я до сих пор не придумал ничего радикального».
Некоторое время мы шли молча, потом он снова заговорил, но голос его звучал мягче, чем прежде. «Впрочем, мне не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто я отказался от больной, как у нас выражаются. Напротив, я вовсе не намерен отступать, хотя бы это тянулось еще 1 год или 5 лет. Кстати, любопытное совпадение. В тот вечер после заседания общества я прочитал в парижском медицинском журнале об одном редкостном случае излечения паралича ног. 40-летний больной целых 2 года был прикован к постели, и вот после 4-месячного лечения у профессора Вьено он настолько поправился, что стал легко подниматься на 5-й этаж. Вы только подумайте, за 4 месяца такой блестящий результат, причем в случае весьма сходном с тем, над которым я бьюсь уже 5 лет. Не скрою, я был буквально сражен, когда прочитал это. Правда, мне не совсем ясны причины болезни и метод лечения. Видимо, Вьено использует своеобразный комплекс. Лечебная гимнастика, специальная аппаратура и солнечное облучение. По краткой истории болезни, приведенной в статье, мне, конечно, трудно судить, насколько его метод применим для Эдит, но я немедленно написал профессору Вьено, попросив его сообщить мне более подробные сведения. Вот почему я так тщательно осматривал сегодня Эдит. Надо иметь возможность сравнить. Как видите, я не собираюсь спускать флаг. Напротив, я даже хватаюсь за каждую соломинку. Кто знает, может быть, новый метод в самом деле что-то даст. Я говорю «может быть», но не более. Я и так чересчур разоткровенничался. А теперь довольна о моем проклятом ремесле. В это время мы находились совсем уже близко от вокзала. Разговор подходил к концу, и я решился на последнюю попытку. «Вы, следовательно, полагаете, что...» Маленький толстый человечек остановился как вкопанный.
«Ничего я не полагаю!» — накинулся он на меня. «И никаких следовательно! Что вам всем от меня нужно? У меня нет телефонной связи с Господом Богом. Я ничего не утверждаю, по крайней мере, ничего определенного. Я ничего не думаю, не говорю, не обещаю. Я и так слишком распустил язык. И вообще, хватит. Баста. Весьма признателен, что проводили меня. А теперь возвращайтесь, да поскорее. Не то промокнете до нитки».
И не подав мне на прощание руки, он явно раздраженный, я не понимал почему, быстро в развалку зашагал к вокзалу. Кондор был прав. Надвигалась гроза, приближение которой ощущалось уже давно. Грохоча, словно тяжелые огромные черные ящики, громоздились над трепещущими кронами деревьев тучи, изредка озаряемые бледными вспышками молний. В насыщенном влагой воздухе, то и дело сотрясаемом резкими порывами ветра, пахло гарью. Я поспешил домой. Улицы города, еще несколько минут назад дремавшие в бледном свете луны, преобразились, стучали, будто вздрагивая в испуге вывески лавок, беспокойно хлопали двери, стонали дымоходы, в некоторых домах зажигались тревожные огоньки, и тогда тут и там мелькали белые ночные рубашки горожан, предусмотрительно затворявших перед непогодой окна. Редкие запоздалые прохожие, подгоняемые страхом словно ветром, торопливо пробегали по улицам.
Даже широкая главная площадь, обычно не пустовавшая и в ночное время, на этот раз была безлюдна. Освещенный циферблат часов на ратуше бессмысленным белым взглядом уставился в непривычную пустоту. Как бы там ни было, а я, вовремя предупрежденный доктором Кондором, успею возвратиться домой до начала грозы. Еще два квартала, и за городским садом наша казарма. Там наедине с собой я смогу хорошенько поразмыслить обо всем, что нежданно-негаданно пришлось узнать и пережить за последние несколько часов. В небольшом садике перед казармой было совершенно темно. Из-под шелестящей листвы на меня пахнуло тяжелым удушливым воздухом. Временами ветер шурша пробегал по деревьям, но затем шелест взбудораженных листьев сменялся еще более зловещей тишиной. Ускоряя шаг, я уже подошел к воротам, как вдруг от дерева отделилась человеческая фигура и выступила из тени на дорожку. Я замедлил шаг, но не остановился. «Наверное, это проститутка», — подумал я, — «одна из тех, что здесь в темноте обычно подкарауливают солдат». Однако к своей досаде я услышал за спиной быстро приближающиеся, крадущиеся шаги и, желая отделаться от бесстыдных приставаний наглой шлюхи, обернулся. В тот же миг ночную тьму прорезала молния, и в ее свете я с ужасом увидел, что следом за мной, тяжело дыша и спотыкаясь, бежит старик. Непокрытая седая голова, сверкающие стекла в золотой оправе. Кикишфальва. Изумленный, я в первую минуту не поверил своим глазам. Кикишфальва в саду перед нашей казармой? Это невероятно. Ведь мы с Кондором всего 3 часа назад оставили его дома смертельно усталым. Одно из двух. Либо у меня галлюцинация, либо старик действительно сошел с ума. Встал в горячке с постели и бродит теперь в тонком сюртуке без пальто и шляпы. Однако, несомненно, это был он. Среди тысячи людей я узнал бы его по этой пришибленной, сгорбленной фигуре, по этой манере приближаться робко и неслышно.
«Ради всего святого, господин Кикишфальва!» — в недоумении пробормотал я. «Как вы тут очутились? Ведь вы пошли спать».
«Нет. То есть, собственно, я не мог заснуть. Мне хотелось...»
«Ступайте скорее домой. Разве вы не видите? Вот-вот разразится гроза. Ваш автомобиль здесь?»
«Да, там. Слева от казармы. Шофер ждет меня».
«Вот и чудесно.
Только поторопитесь. Поезжайте быстрее, вы успеете домой как раз вовремя. Идите же, господин Кикишфальва, идите».
И так как он в нерешительности продолжал стоять на месте, я подхватил его под руку, чтобы отвезти к машине. Но он вырвал руку. «Хорошо, хорошо. Сейчас иду, господин лейтенант. Только скажите мне сначала, что он сказал?»
«Кто?»
Я искренне удивился, не понимая, о ком идет речь. Над нами все яростнее завывал ветер, деревья стонали и гнулись, словно хотели оторваться от корней, каждую минуту мог хлынуть дождь. И вполне понятно, меня занимала лишь одна единственная мысль: как отправить домой этого старого, явно помрачившегося рассудком человека, который, казалось, вовсе не замечал приближения грозы. Однако он проговорил почти возмущенно:
«Как кто? Доктор Кондор! Ведь вы провожали его». И тут только я сообразил. Разумеется, наша встреча в темноте не случайна. Конечно, охваченный нетерпением старик поджидал меня здесь, в саду, у самой казармы, где я не мог миновать его. Он подстерегал меня, чтобы поскорее узнать правду. 3 часа метался он в тени деревьев этого жалкого городского садика, где служанки встречаются по ночам со своими любовниками. Очевидно, он рассчитывал, что я сразу провожу Кондора до вокзала и вернусь в казарму. Я же, сам того не подозревая, заставил его ждать целых 3 часа, пока сидел с доктором в погребке. И этот старый больной человек ждал меня, как ждал некогда своих должников, терпеливо, настойчиво. Его фанатичное упорство излило и в то же время трогало меня. «Все обстоит как нельзя лучше», — успокоил я его. «Все будет хорошо. Я в этом совершенно уверен. Завтра я расскажу вам больше, передав все, что говорил доктор, слово в слово. А теперь скорее в машину, нельзя медлить ни минуты». «Иду, иду». Кикишфальва нехотя повиновался. Я провел его шагов 10 или 20, как вдруг почувствовал, что он повис на моей руке. «Минутку», — с трудом проговорил он. «Одну минутку. Посидим вот тут на скамейке. Я больше не могу». И в самом деле старика шатало, как пьяного. В темноте при непрерывных раскатах грома мне едва удалось дотащить его до скамьи. Задыхаясь, он упал на нее. Несомненно, долгое ожидание изнурило его. Да и неудивительно. Ведь целых 3 часа этот старик с больным сердцем пробыл на ногах. 3 часа он не покидал своего поста, беспокойно выслеживая, высматривая меня. И вот теперь, когда ему наконец-то удалось меня настичь, нервное напряжение дало себя знать. Обессиленный, словно сраженный ударом, откинулся он на спинку деревянной скамьи, где в полдень раскладывают свою нехитрую снедь рабочие, под вечер отдыхают приходские священники и беременные женщины, а ночью зазывают солдат-проститутки. Старый человек, первый богач в городе, сидел передо мной и ждал, и ждал. Я знал, чего он ждет. Я сразу почувствовал, что этот упрямец, как неприятно, если кто-либо из товарищей увидит меня в столь странном обществе, не встанет с места до тех пор, пока я не ободрю его. Прежде всего, надо попытаться успокоить старика. И снова мной овладела жалость, снова подступила к сердцу проклятая горячая волна, всякий раз делавшая меня таким беспомощным и безвольным. Наклонившись к нему, я начал говорить. Все вокруг свистело, скрипело, гудело. Но старик ничего не замечал. Для него не существовало ни туч на небе, ни дождя, ничего на свете, кроме собственного ребенка и его здоровья. Мог ли я заставить себя, строго придерживаясь фактов, сказать в 2 словах обессилевшему от волнения старому человеку, что доктор Кондор совсем не уверен в успехе? Ведь бедняге нужно было за что-то ухватиться, как несколько минут назад он, падая, ухватился за мою руку. И вот я стал лихорадочно припоминать все, что сулило надежду, то немногое, что я с таким трудом вырвал у Кондора. Я рассказал, что Кондор узнал о новом методе лечения, который во Франции успешно применил профессор Вьено. И сразу рядом послышался шорох. Это старик, безучастно слушавший до сих пор, придвинулся поближе ко мне, словно желая согреться. Собственно, я не имел права еще больше обнадеживать его, но порыв сострадания увлек меня за пределы допустимого. Да, новый метод оказался необычайно эффективным, снова и снова подбадривал я старика. Через 3-4 месяца были получены поразительные результаты, и очевидно, нет, даже наверняка, это поможет и Эдит. Мало-помалу я увлекся, уж очень благотворно действовали мои слова. Когда старик жадно спрашивал меня: «Вы в самом деле так думаете?» Или «Он действительно это сказал?» «Он это сам сказал?» А я по слабости и от нетерпения горячо отвечал уверенным «да». Его навалившееся на меня тело будто становилось легче. Чувствуя, как от моих слов к нему возвращаются силы, я в эти минуты впервые в жизни испытал нечто похожее на радостное опьянение, присущее всякому творчеству. Чего я тогда наговорил и насулил Кикишфальве, сидя на скамейке, я не помню, да и никогда не вспомню, ибо чем жаднее он упивался моими словами, тем сильнее я опьянялся желанием обнадеживать его снова и снова. Не обращая внимания на синие вспышки молний и все настойчивее грохотавший гром, мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Он весь обратился вслух, а я говорил и говорил, искренне с убеждением заверяя его: «Да, она выздоровеет, скоро выздоровеет, это несомненно», чтобы вновь и вновь слышать в ответ благодарный вздох «Ах, слава Богу!» и разделять со стариком охватившую его радость. И кто знает, сколько бы мы еще так просидели, если бы вдруг не налетел тот последний порыв ветра, который как бы расчищает путь грозе. Со скрипом и треском пригнулись к земле деревья, градом посыпались каштаны, и взвихренная пыль окутала нас сплошным облаком. «Домой. Вам надо ехать домой». Я рывком поставил его на ноги. Старика уже не шатало, как прежде. Наш разговор придал ему силы. С суетливой поспешностью он побежал вместе со мной к автомобилю. Шофер помог ему сесть. Только теперь, когда он оказался под крышей, у меня отлегло от сердца. Я утешил его. Наконец-то он, этот старый, сокрушенный горем человек, сможет заснуть глубоким, спокойным, счастливым сном. Но в тот момент, когда я укрывал пледом его колени, чтобы он не простыл, случилось нечто ужасное. Неожиданно старик крепко схватил мои руки, и прежде чем я успел опомниться, прижал их к губам и поцеловал, сначала правую, потом левую, и опять правую, и опять левую. «До завтра, до завтра», — запинаясь, проговорил он, и автомобиль резко взял с места, словно подхваченный порывом ледяного ветра. Я оцепенел. Однако первые капли уже шлепнулись на мостовую, и по моей фуражке сразу застучало, забило, забарабанило. Последние полсотни шагов мне пришлось бежать под проливным дождем. Едва я, промокнув до нитки, достиг казарменных ворот, как сверкнула молния, выхватив улицу из мрака непогоды, и вслед за ней прогрохотал гром с такой силой, точно небо обрушилось на землю. Ударило где-то совсем близко. Я почувствовал, как дрогнула почва под ногами, а оконные стекла зазвенели, будто рассыпаясь вдребезги. И хотя я остолбенел, ослепленный этой внезапной вспышкой, во мне не было и сотой доли того ужаса, который обуял меня минуту назад, когда старик в порыве неистовой благодарности схватил мои руки и припал к ним губами. После сильных потрясений сон глубок и крепок. Только на следующее утро, потому как я просыпался, мне стало ясно, до какой степени я был оглушен предгрозовой духотой и в не меньшей мере напряженным ночным разговором. Я словно вынырнул из каких-то бездонных глубин, и с удивлением, увидев перед собой привычные стены казармы, безуспешно селился вспомнить, когда и каким образом я провалился в эту темную пропасть сна. Однако восстановить в памяти все по порядку у меня не было времени, ибо та часть сознания, которая независимо от моего «я» продолжала нести армейскую службу, сразу подсказала мне, что на сегодня назначены специальные учения. Снизу уже доносились звуки горна, слышался топот лошадей, в комнате суетился денщик, и я понял, что медлить больше нельзя. Схватив лежавшее под рукой обмундирование, я в два счета оделся, сунул в рот сигарету и кубарем скатился с лестницы во двор. Минуту спустя раздалась команда «Марш», и эскадрон двинулся в путь. На марше в походной колонне ты не существуешь как самостоятельная личность. Под дробный цокот сотен копыт невозможно предаваться размышлениям и грезам. Вот и я ощущал сейчас только быструю рысь и наслаждался погожим летним днем, о котором можно лишь мечтать. На омытом дождем небе ни облачка, ни дымки, солнце горячее, но не палящее, все контуры пейзажа очерчены с удивительной рельефностью. Каждый дом, каждое поле, каждое дерево, даже самое дальнее, вырисовывается так ясно и четко, что, кажется, стоит лишь протянуть руку, и ты коснешься его. Все вокруг. Горшок ли цветов на окне, завиток ли дыма над крышей, благодаря прозрачному воздуху и светящимся краскам, как будто еще настойчивее заявляет о своем существовании. Я едва узнавал надоевшее нам шоссе, по которому мы каждую неделю трусили одним и тем же аллюром к одной и той же цели, так пышно распустилась и ярко зазеленела листва, раскинувшаяся над нами точно свежевыкрашенным сводом. Необычно ловко и свободно сидел я в седле. Тревог и сомнений, угнетавших меня последние дни, словно и не бывало. Думается, редко, когда мне все так удавалось, как в то сверкающее летнее утро. Все шло легко, как бы само собой, все радовало меня. И небо, и луга, и добрые горячие кони, чутко слушавшиеся малейшего движения поводьев, и даже мой собственный голос, когда я отдавал команду. Но острое ощущение счастья, как и все хмельное, усыпляет рассудок, и мы, наслаждаясь настоящим, забываем о прошлом. Так и мне, когда я под вечер, освеженный многочасовой скачкой, снова направился в усадьбу, ночная встреча стала казаться чем-то далеким и смутным. Я наслаждался блаженством душевного покоя и радовался счастью других, ибо когда человек счастлив, ему кажется, что все вокруг него счастливы. И в самом деле, не успел я постучаться в хорошо знакомую дверь, как слуга, обычно бесстрастно почтительный, уже приветствовал меня с какой-то особенной теплотой в голосе. «Осмелюсь предложить господину лейтенанту подняться на террасу», — сразу же заговорил он. «Барышни уже ждут вас наверху». Однако почему так дрожат его руки? Почему он смотрит на меня такими сияющими глазами? Почему он так суетливо забегает вперед? Что с ним? Невольно спрашиваю я себя, поднимаясь по винтовой лестнице, ведущей на террасу. Что это с ним сегодня, с нашим старым Йозефом? Ему просто не терпится поскорее проводить меня наверх. Что же такое произошло? Но как хорошо чувствовать себя переполненным радостью в этот сияющий июньский день и крепкими молодыми ногами бодро шагать вверх по лестнице, рассматривая через боковые окна то с севера, то с юга, то с востока, то с запада, уходящий в бесконечность летний пейзаж. Мне остается пройти последние 10-12 ступенек, как вдруг я замираю от неожиданности. Странно. Темная спираль лестничной клетки внезапно наполняется чарующей танцевальной мелодией, звуки скрипок и вторящих им виолончели заглушаются звонкими трелями женских голосов. Я озадачен. Откуда здесь музыка? Откуда эта точно льющаяся с неба модная переточная ария, такая близкая и вместе с тем далекая, такая призрачная и все же земная? Быть может, по соседству в саду какого-нибудь трактира играл оркестр, а ветер донес сюда последний замирающий аккорд. Но уже в следующий миг мне становится ясно, что оркестр-невидимка играет на террасе. Это не что иное, как самый обыкновенный граммофон. Что за ерунда, думаю я. Сегодня мне все кажется заколдованным, и отовсюду я жду чудес. Вряд ли на такой маленькой террасе уместился бы целый оркестр. Однако, поднявшись еще на несколько ступенек, я опять сомневаюсь, что там наверху играет граммофон бесспорно, но голоса, они звучат слишком естественно и неподдельно, чтобы их источником мог быть гудящий музыкальный ящик. Нет, это живые девичьи голоса, полные веселого молодого задора. Я остановился и прислушался. Сочная сопрано — это, конечно, голос Илоны, полнозвучный, красивый и мягкий, как ее руки. Но другой. Кому принадлежит другой голос? Я его не знаю. Скорее всего, Эдит пригласила в гости одну из своих подруг, совсем молоденькую бойкую девчонку. Меня так и подмывает быстрее проскочить последние ступеньки и увидеть щебетунью ласточку, неожиданно залетевшую на старую башню. Каково же было мое изумление, когда я, войдя на террасу, обнаружил там лишь Илону и Эдит, сидевших рядом. «Так значит, это она, Эдит?» Смеялась и напевала совершенно новым, словно вырвавшимся на волю серебристо-звонким голосом. Я несказанно удивился, особенно потому, что в такой перемене, происшедшей за ночь, было, на мой взгляд, что-то противоестественное. Беспечно распевать от избытка счастья способен лишь здоровый, не знающий забот человек, а вместе с тем не могла же больная выздороветь за одну ночь. Разве только действительно свершилось чудо? Почему она так возбуждена, недоумеваю я? Что привело ее в такой восторг? Отчего из ее груди, из души, так рвется песня веры и надежды? В первую минуту меня охватило чувство, которое трудно передать словами. Это было, я бы сказал, чувство неловкости, точно я застал девушку обнаженной. Ведь одно из двух. Либо больная до сих пор скрывала от меня свою подлинную натуру, либо... Но тогда отчего и каким образом? Она за одну ночь стала совершенно другим человеком. Однако, к моему удивлению, обе девушки, заметив меня, ничуть не смутились. «Сейчас!» — крикнула Эдит мне и тут же Илоне. «Останови граммофон! Скорее!» Затем жестом подозвала меня к себе.
«Наконец-то! Наконец-то! Я вас совсем заждалась!
Ну-ка, выкладывайте все, все и по порядку. Папа все так перепутал, что я совершенно растерялась. Вы же знаете, когда он волнуется, от него не добьешься толку. Вы подумайте, он пришел ко мне среди ночи. Эта ужасная гроза не давала мне спать. Из окна дуло, я совсем окоченела, а подняться с постели не могла. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь проснулся, пришел и закрыл окно, как вдруг слышу шаги все ближе и ближе. Сперва я испугалась, время позднее, 2-3 часа ночи, и даже не сразу узнала папу, он был сам на себя не похож. А он как бросится ко мне. Если б вы видели его в ту минуту, он смеялся и плакал. Вы только представьте, папа вдруг смеется, громко смеется, да еще приплясывает на месте, как мальчишка. Неудивительно, что когда он начал рассказывать, у меня голова пошла кругом. Сначала я ничему не поверила. Ему, наверное, приснилось, подумала я, или мне самой все это снится. Но тут прибежала Илона и мы болтали и смеялись до самого утра. Но говорите же, наконец, что это за новый метод лечения? Как человек, захлестнутый мощной волной, напрасно старается устоять на ногах, так и я тщетно пытался преодолеть овладевшее мной смущение. Ее последние слова мгновенно объяснили мне все. Так значит, я один вдохнул в нее эту злосчастную уверенность в выздоровлении. Отец, должно быть, рассказал ей все, чем поделился со мной доктор Кондор. Но что, собственно, он мне сказал? И что из услышанного я передал Кекешфальве? Ведь Кондор говорил очень осторожно, а я... Что же я, жалостливый дурак, умудрился приплести к его словам, отчего теперь ликует весь дом, старик помолодел, а больная возомнила себя исцеленной? Как же я... Ну, в чем дело? Что вы там мешкаете? Торопила меня Эдит. Вы же понимаете, как важно для меня каждое слово. Итак, что вам сказал Кондор?
Что он мне сказал? Повторил я, стараясь выиграть время. Да вам и так уж известно. Все обстоит вполне благоприятно. Со временем доктор Кондор надеется на самые лучшие результаты. Он намерен, если не ошибаюсь, испробовать новый метод лечения и уже наводит о нем справки. Говорит, это очень эффективный метод, если я правильно понял. Разумеется, я не берусь судить, но во всяком случае вы можете смело положиться на доктора, если он... Я думаю, я уверен, что он все сделает как надо. Но она или не замечала моей уклончивости, или ее нетерпение сметало все преграды.
Ага, я всегда говорила, что так мы недалеко уйдем. В конце концов, себя-то знаешь лучше всех. Помните, я сказала, что все это чепуха? Все эти массажи, электризации и вытягивания. Скоро от них толку не дождешься. А разве я могу долго ждать? Вот видите, я уже сегодня без его разрешения сняла дурацкие ходули. Вы просто не представляете, какое это облегчение. Без них мне стало куда удобнее. Я уверена, что они-то проклятые деревяшки и мешали мне ходить. Нет, я давно чувствовала, что нужно начинать с другого конца. «Ну, расскажите поскорее о новом методе французского профессора. И разве мне обязательно ехать туда? Нельзя ли проделать все здесь? О, как мне опротивели эти санатории! И вообще, я не желаю видеть никаких больных. Хватит с меня самой себя!» «Ну что ж вы молчите? Рассказывайте! И прежде всего, сколько потребуется на это времени? Правда, что все проходит так быстро?» Папа говорит, что профессор в 4 месяца вылечил одного пациента, и теперь тот может бегать по лестницам. Это невероятно. Ну что вы сидите, словно воды в рот набрали? Говорите же, когда он думает начать, и сколько на это уйдет времени?
Стоп, говорю я себе. Во что бы то ни стало, надо помешать и окончательно поверить, будто успех обеспечен. Это было бы безумием. И я осторожно иду на попятный. Какой-то известный срок. Разумеется, ни один врач не может сказать наперед, какой именно. Я не думаю, чтобы его можно было определить сейчас. Видите ли, господин доктор говорил о новом способе лечения лишь в самых общих чертах, что оно будто бы дает блестящие результаты. Но кто знает, является ли этот способ абсолютно надежным. Я хочу сказать, что это нужно испробовать в каждом отдельном случае. И все-таки следует подождать, пока господин Кондор... Однако в полувосторга она отвергла мои робкие возражения.
«Ах, вы просто его не знаете. Из него никогда не вытянешь ничего определенного. Вечно он осторожничает. Зато если пообещает хотя бы наполовину, тогда уж все пойдет хорошо. На него можно положиться. Вам не понять, до чего мне хочется покончить со всем этим, или, по крайней мере, иметь уверенность, что когда-нибудь наступит конец. А мне все твердят. Терпение и терпение. Но в конце концов, должен же человек знать, сколько ему еще надо терпеть. Положим, мне бы сказали, еще 1/2, год. Хорошо, ответила бы я. Согласна. Буду делать все, что от меня потребуют. Ну да слава богу, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Вы представляете себе, как легко у меня на душе после разговора с папой? У меня такое ощущение, будто я только начинаю жить. Сегодня утром мы ездили в город. Вас это удивляет? Но теперь, когда я знаю, что цель близка, мне совершенно все равно, что думают и говорят обо мне люди. даже если они смотрят мне вслед с жалостью. Теперь я буду выезжать каждый день, чтобы доказать самой себе, что настал конец всем этим дурацким «потерпи и подожди». А завтра, в воскресенье, вы ведь свободны? Завтра мы задумали нечто грандиозное. Папа обещал мне, что мы поедем на конный завод. Я не была там почти 5 лет. Я вообще не хотела выходить из дому. Но завтра мы едем, и вы, конечно, поедете с нами. Вы будете поражены. Мы с Илоной приготовили вам сюрприз. Или...» Она, смеясь, повернулась к Илоне. «Выболтаем уже сейчас нашу великую тайну». «Да», — засмеялась Илона. «Не надо больше никаких секретов». «Так слушайте же, друг мой. Папа хотел, чтобы мы поехали в автомобиле. Но это было бы слишком быстро и скучно. И тут я вспомнила, что наш Йозеф рассказывал о придурковатой княгине. Ну, та, знаете, которой раньше принадлежала усадьба. Такая противная старуха. Она, оказывается, всегда выезжала в огромной разукрашенной карете, что стоит у нас в сарае. Лишь для того, чтобы показать всем, что она княгиня, каждый раз запрягали 4 лошадей. Даже если надо было добираться всего-навсего до вокзала. Во всей округе никто не отваживался так ездить. Воображайте, какая будет потеха. Мы в экипаже достопочтенной покойницы. К тому же и старый кучер, ее фактотум, еще жив. Ах, да вы не знаете его. Он в отставке с тех пор, как мы обзавелись автомобилем. Вам надо было видеть его. Бедняга от старости еле держится на ногах, но когда ему сказали, что мы хотим прокатиться в карете, он тут же приковылял и даже всплакнул от того, что ему еще раз в жизни доведется сесть на козлы. Все уже подготовлено. 8 утра мы выезжаем. Встать придется рано, и вы, конечно, переночуете у нас. Не вздумайте отказываться. Вам отведут славную комнатку внизу, а Пишта принесет из казармы все необходимое. Кстати, завтра он будет наряжен в ливрею, как при княгине. Нет-нет, никаких возражений. Вы непременно должны доставить нам это удовольствие. Непременно. И никаких отговорок. И так без передышки, не умолкая. Я все еще не мог прийти в себя от удивительной перемены, происшедшей в Эдит. Ее голос звучал совсем по-другому. Речь, обычно нервозная, текла легко и плавно, порывистых жестов как не бывало. Хорошо знакомое лицо неузнаваемо преобразилось, болезненная желтизна уступила место свежему здоровому румянцу. Уж не была ли чуть пьяна эта девушка с искрящимися глазами и смеющимся ртом? Хмель, охватившего ее восторга, невольно опьянила меня, ослабив мое внутреннее сопротивление. Быть может, обманывал я себя. Все это так и есть или, по крайней мере, будет. Быть может, я вовсе не ввел ее в заблуждение. Быть может, ее и в самом деле удастся быстро вылечить. В конце концов, то, что я сказал, не было чистейшей ложью или было ею в очень незначительной мере, ведь Кондор действительно читал о каком-то поразительном исцелении. Так почему бы судьбе не даровать его этому пылкому и трогательно доверчивому ребенку, этому впечатлительному существу, столь осчастливленному и окрыленному одним лишь проблеском надежды на выздоровление? Зачем сдерживать наплыв чувств, переполнивших ее душу радостью? Зачем терзать ее сомнениями, когда она, бедняжка, и без того уже намучилась? Подобно тому, как воодушевление, вызванное словами оратора, в свою очередь передается ему самому, так и чувство уверенности, единственным источником которого была моя жалость и порожденные ею преувеличения, все сильнее и сильнее овладевало мною. И когда, наконец, пришел Кикишфальва, он застал нас всех в самом радужном настроении. Мы болтали и строили всяческие планы, словно больная уже выздоровела. «Где она вновь будет учиться верховой езде?» — спрашивала Эдит. «Не смогут ли у нас в полку помочь ей в этом? И не следует ли уже сейчас отдать священнику деньги на новую крышу для церкви, которую обещал ему отец?» Говорить обо всем этом, как будто ее выздоровление — решенное дело, было безрассудно, дерзко. Но девушка смеялась и шутила с такой беззаботностью, что голос протеста во мне окончательно умолк. И только вечером, когда я остался один в своей комнате, в сердце слабыми толчками зашевелилось беспокойство. Не слишком ли несбыточными надеждами обольщает она себя? Не лучше ли развеять опасные иллюзии? Однако я тут же отогнал эту мысль. Не все ли равно, сказал я, слишком много или слишком мало? Пусть даже я обещал больше, чем мне могла позволить совесть, ведь эта ложь из сострадания сделала ее счастливой, А счастье, подаренное человеку, никогда не может быть виной или несправедливостью.